Ну, братья так сказали, что поделиться надо мне сегодня тем, как или каким был мой путь перед Господом. Я прочитаю один из любимых текстов Священного Писания, из Псалма 83-го. Читаю с 6 стиха. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиной плача, они открывают ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе». Ну, псалом этот начинается, это псалом сынов Вейкареевых, он начинается с того, что действительно хорошо быть в присутствии Божьем. И я думаю, что для моего возраста это уже должно быть как бы очень ясно, осознанно понято, что не только в разуме, но и в практическом наполнении, что жизнь пред лицом Божьим, жизнь с Ним, жизнь в Нем, жизнь, которую Он дает или которую Он наполняет собой, это действительно лучшее, что в жизни мы можем здесь, на этой земле, иметь. Ну, я коротко, наверное, расскажу вам свой жизненный путь, так, если у вас будут примеры, вы можете, конечно, задать. Постараюсь ответить. Я родился в 1955 году, я был старшим в семье. Семья наша была, ну, достаточно бедной. Вот. Но отец мой с юности своей, он остался без отца практически с 4 лет. В свое время он состоял в церковном совете нашей общины, которая в то время насчитывала около 600 членов. И с детства все мы были научены вере, научены читать Слово Божие, молиться и возлагать надежду на Бога. Хотя период детства моего, он был сопряжен с целым рядом кризисов, которые, в общем-то, проходили по причине тех переживаний, которые выпали тогда на долю баптистского братства в нашей стране. Ну и через наш дом они прошли так довольно серьезно, так мне во всяком случае это видится. Когда в 61-м году началось вот это движение оргкомитета по созыву чрезвычайного съезда, у нас в семье, среди родителей, мнения разделились. Мать, она была за то, чтобы быть в братстве, которое сегодня, ну, наше братство. А отец не хотел. Он это разделение, как он говорил, трудно понимал или совсем не понимал. Вот. И это были тяжелые годы, мне тогда было 6 лет, я помню, нас часто посещали братья, сестры, старые друзья семейные, и разговоры я понимал по родителям, которых я после этого видел, они были очень непростыми. Ну, с детства родители водили меня и моего брата второго после меня в собрание, которые проходили в небольшой группе. Эта группа не была зарегистрирована, но они относили себя к ВСХБ и ходатайствовали о регистрации. Так было некоторое время. Вот. Но примерно, наверное, в возрасте 12-13 лет, сейчас точно не могу сказать, вот отец попросил утром, или собрали нас родители и отправили на собрание, сами остались дома. Конечно, нам это было непонятно, но мы пришли в молитвенный дом, или это был частный дом, где собрания проходили, они проходили всегда на одном месте. Мы пришли, заняли свои места, больше в собрании детей там не водил никто. Вот. Ну, через несколько минут к нам подошел пресвитер и попросил, чтобы мы отправились домой. Он не пояснял ничего, но мы пришли домой, отправились домой. И, в общем-то, скажу, как-то это нас и не разочаровывало. В то время мысли уже были к тому, чтобы, ну, быть, может быть, не близко к церкви, не было расположения ходить с родителями. По-моему, еще на одно собрание отец нас взял, обоих, и там я услышал, очень, ну, дошло там дело до конфликта, некоторые старые сестры, они очень сильно ругали пресвитера за то, что он, значит, не позволил нам ходить в собрание. Я не понял всей сути. Но после этого короткое время мы оставались дома. и уже влекла нас улица. Но отец однажды собрал нас, это было несколько таких вечеров, и, ну так скажу, очень сердечно пытался с нами говорить, с тем, чтобы мы стали посещать собрания. Они тогда проходили недалеко от нашего дома, практически, может быть, метров 200, самое большее это. В семье друга его юности, который был служителем теперь в этой общине. И он рассказывал нам, говорит, знаете, вам сейчас не хочется, но я думаю, что скоро вы будете с нетерпением ждать следующего воскресенья. Говорит, я помню свою юность, так было у меня, и я, говорит, верю, что у вас тоже будет так. Ну, с трудом, но мы как-то согласились. Ну и пришли мы с ним в собрание, он сел с нами, посадил нас рядом. Вот я помню, что в то собрание я не пошевелил ни рукой, ни ногой, мне все тело затекло, я очень сильно волновался. Вот. Ну а на следующее собрание он отправил нас одних, и так постепенно мы, в общем-то, стали ходить в собрание, а потом стали посещать детские собрания, я имею в виду себя и брата. И хорошо помню тот возраст, когда мне было, наверное, не совсем 15, 14 с половиной лет примерно, могу так сказать, когда я стал в каждом собрании почти слышать очень сильный внутренний такой голос, призывающий меня к покаянию. Волнение было очень сильным, я практически, ну, иногда казалось, ну, свинцом налитые ноги. Понимал, что Господь зовет, а я все никак не мог. Конечно, я измучился уже. Однажды после собрания так я пришел домой. Видимо, родители видели, что я был в очень сильных переживаниях. И там дома я заявил о своем желании служить Господу вечером в присутствии родителей, братьев своих, сестер. Но потом позже я сказал об этом и в собрании. Это было мое обращение к Господу за 2 недели до 16-летия. Как-то мне было на душе сразу не очень легко, я не мог никак понять, что вроде покаялся, а какой-то внутренней перемены в чувствах я их искал. Я не ощутил. И я молился, у нас дом был маленький, я прятался. Может быть, не очень это так рассказать приятно, но так, если говорить уже абсолютно правду, я заходил в спальню родителей, у нас везде все было слышно, я забирался под кровать и молился в сильном волнении, молился Богу, чтобы Господь разрешил мою внутреннюю проблему. Ну и в день моего рождения отец собрал семью и прочитал текст из послания Ефесянам 2 главы, ну эти стихи, наверное, все знаем. «Сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ну, ибо благодатью вы спасены», так там в начале идет. Вот, ну, и в этот момент меня озарило. Я понял, что прощение – это дар от Бога, и здесь нет ничего моего, мое дело на этот Божий дар положиться. Подарил мне в тот вечер Библию, и это было как бы иллюстрацией. Ну, для меня совершенно неожиданно, я понял, что Бог дарит мне спасение точно так же, как Отец дает мне Библию в этот вечер. Ну, это...
была уже отделенная,
да? Да, мы ходили, уже несколько лет ходили в собрание. Нет, он не ходил, он позже. Мать тоже нет. Я потом расскажу, она позже намного не пришли. Мы ходили, только дети ходили. Вот. Я изъявил желание на крещение зимой, на 74-й год была зима, ждал лета, думал принять крещение, но меня в мае забрали в армию, и крещение принять я не успел в 74-м году. Я помню, как я молился тогда в собрании, что, Господи, помоги мне сохранить это желание, чтобы, придя домой, я мог быть в церкви. Ну, армия была периодом моего духовного становления. Думаю, так без преувеличения это можно сказать. Она была для меня трудной служба. целый год меня очень сильно прессовал этот особый отдел 9-й армейский, замполиты, другие офицеры, которых была целая череда, практически с первых недель службы мне вообще покоя не давали. Допрос за допросом, угрозы за угрозами, политотдел, уголовное дело. Вот. Но это было из-за того, что я отказался принимать присягу. И самым тяжелым переживанием для меня в тот момент было стремление понять, конечно, как мне очень доходчиво объяснили, что 5 лет ты получишь. Вот, и я впервые был оторван от дома, мне было страшно, это 5 лет тюрьмы. И я понимал, что я должен был дать себе ответ, ради чего я на это иду. Ради того, чтобы быть хорошим в глазах людей, общины, или это ради Господа. В таких тяжелых переживаниях у меня прошел, они, конечно, попеременными были ближе, они потом спокойно как-то улеглось, это все внутри. Я принял решение просто пройти до конца, чего бы то ни стоило. Дело подвели к тому, что мне сказали, что это был, наверное, день недели четверг, что утром на разводе приедет Воронок и заберут меня. Конечно, я очень сильно волновался, ждал. Воронок не приехал. Замполит подошел, говорит, иди на работу, говорит, машины нет, завтра заберут тебя. Пошел на работу. На следующее утро Воронок опять не приехал. На третье утро, когда он не приехал, опять я понял, что это разыгранный спектакль, который очень долго искусственно разыгрывали. Вот. Но меня еще раз вызвали через время в политотдел, в сопровождении офицера отвезли, посадили там в комнату какую-то бетонную, я там сидел долго, а потом несколько вопросов мне один из офицеров этого особого отдела задал, в общем-то, это были вопросы, я даже не могу их понять. Там был один из вопросов, кто такие совет церквей, задали вопрос в отношении моих родственников, которых я тогда был разорван с ними, но они уезжали в Германию из Алматы. Вот, и потом он пошел, говорит, иди, отметься у дежурного, я пошел к дежурному отмечать, повестку. Он мне, говорит, присягу принял. Я говорю, нет. И что тебе, говорит, майор не уговорил? Да, я говорю, он, по-моему, не пытался сильно уговаривать. Молодец, говорит. Иди, говорит, служи дальше. Как, говорит, тебе дать повестку? На сегодня в часть пойдешь или, может быть, завтра тебе надо? А мне до части было далеко, очень далеко, несколько десятков километров. Я вдруг моментально вспомнил, что там посреди нашего этого пути находилась часть, где служил мой друг. Мы в будущем были соседями, были ровесники, между нами был ровно месяц в возрасте, разница. И я поехал к нему в часть. Я переночевал там, мы очень хорошо так пообщались. Вот. И с того времени, братья, конечно, вот этот страх, он прошел. Пресс, он перестал давить. И наступило другое время. Я прошу, чтобы, братья, вы меня правильно поняли. Вот с того времени Библию я не мог иметь, Евангелие тоже нет. Несколько раз не присылали, но забирали. Вот я много помнил из проповедей. Я читал с детства Библию. И вот в этот период времени Господь стал мне открываться все больше и больше. Я как-то вот в таком просто внутреннем духовном общении, когда находилось свободное время, я понимал, что Бог призывал меня, вот в том числе и к труду. Однажды, я прямо так скажу вам, как это было, я лежал на скамейке в столовой, столовая была заперта, я не уснул, кажется мне, хотя я ничего не могу сказать, может быть и уснул. В этот момент, я проснулся от такого волнения, мне просто как будто такое внутреннее, чувство, что ли, или ясно прошла сознание мысль, скоро вернешься домой, там молодежь. будешь руководителем молодежи. Ну, эта мысль, она совсем, я подскочил, как, откуда такое может тщеславие появиться. Но я об этом никогда не думал, ни до, ни после. Вот я приехал домой, получилось так, что нас, братьев всех ответственных, отпустили в Германию. У меня не получились отношения с пресвитером. Ну, это было частью, наверное, из-за отношений с моими родителями, особенно с отцом. Когда я однажды в беседе с ним, это спустя короткое время после крещения, сказал, что так нельзя воспитывать молодежь, что вы просто их муштруете, не заботясь о том, чтобы сознательная вера возрастала. Ну, я это, конечно, более подробно мог бы рассказать. Но он говорит мне, я совершил очень большую ошибку, что допустил тебя до крещения, ты вообще не возрожденный. Ну, мне было это крайне тяжело. Ну, я так ушел в себя, молился, чтобы Господь открыл мне, что же на самом деле, как такое вообще могло получиться. Хотя внутренно я никогда не сомневался, потому что у меня общение с Господом было. Это было для меня очень реально. Ну, прошло полгода, он подошел ко мне и говорит, Петр, я ошибся. Прости, говорит, я, говорит, не то сказал в отношении тебя. И если, говорит, я тебя не воспринимал вначале, то, говорит, сейчас полная противоположность. Мне, говорит, очень приятно, хорошо с тобой. И так совершенно неожиданно он предложил мне заниматься с молодежью. До этого, я скажу вам, я 3 раза был у него дома, просил, чтобы он разрешил мне участвовать в проповеди, он не разрешил. Просил, чтобы он позволил мне заниматься с детьми, он тоже не разрешил. Но потом сказал, у тебя жена вот занимается, я к тому времени женился, в сентябре, в мае вернулся. Ходи, говорит, с женой можешь ей помогать. Ну, а тут это был конец года, 76 декабря. И он предложил мне работать с молодежью. Но в январе, сразу после Нового года, вопрос через братское провели. И с той поры я 7 лет занимался с молодежью. Молодежь у нас была большая в то время. Вот в концу того времени, когда я был руководителем, это был 92-й год. Нет, простите, братья, 82-й. 82-й год, у нас было немногим более 90 членов молодежи. Вот. Ну, а в 79-м году меня вызвали в горисполком. Это прямо с работы сняли, с завода, от станка, и в горисполком. Я ничего не понимал, но когда туда пришел, значит, я узнал, что в городе образована комиссия по соблюдению законодательства о религиозных культах. И разговор был очень недолгий. Мне этот председатель этой комиссии, он был зампредседателя горисполкома, сказал так: мы на вас долго смотрели, сквозь пальцы терпели, но этому времени пришел конец. На нас давят сверху, да, и сами мы понимаем, что так долго продолжаться не может. Вам осталось существовать максимум полгода. Если вы за это время не зарегистрируетесь, ваша община будет ликвидирована. Мы тебя вызвали, потому что ты один из 3 человек, которые, в общем-то, определяют линию этой общины. Ну, все. И я пошел на завод. Вот. Ну, особо, может быть, я даже сейчас не помню каких-то особых переживаний. Но они теперь стали после этого каждое собрание посещать. Штрафовать, пытались разгонять самыми разными путями. Вот. Потом приехал уполномоченный из Барнаула, еще раз вызвали в горисполком, он сильно ударил кулаком по столу и так сказал, говорит, согнешься, говорит, в лагерь ходите, говорит, грудь колесом, зазнались. Ну, понятно, что это было с переживаниями связано. И тяжелый вопрос стоял тогда для меня, как, почему не регистрироваться? Старшие, которые эти ответы знали, их не было. И я здесь, может быть, рассказывал, а может быть, наверное, нет. Мы в один из вечеров после собрания, когда был особенный нажим, поехали в Кулунду, искали Давида Андреевича, думали спросить его. Но его не было. Мы поехали в Павлодар, думали павлодарских братьев спросить. Их тоже не было на месте. И мы вернулись утром, быстро переоделись, пошли на завод на работу. Вот, в общине в это время уже, она была большая у нас всегда община, больше 300 человек немного, начали замечаться вот такие расслоения. Кто-то говорил, ну а почему бы не зарегистрироваться, что здесь такое? То есть требовалась ясность. Вот, и однажды на завод во вторую смену мне этот зампредседателя горисполкома принес книгу такую толстую, где были эти изложенные законы, комментарии. Я прочитал их, я понял тогда, почему мы не регистрируемся. В общем-то, власти сами мне помогли. И пришлось тогда, ну, мне очень много тогда приходилось те годы, иногда и ночами не спать, потому что своей общине объяснять приходилось сначала, а потом и у нас в округе было очень много общин. У нас район, ну, сейчас он немецкий называется, тогда в деревнях было очень много общин числом членов церкви 150, 200, 100, ну, немножко меньше были общины, то есть их было много. Ну, такими были эти годы. В 83-м году, в декабре, 6 числа, мне рукоположили на пресвитерское служение. Тоже как, вот, братья, интересно, может быть, это будет, я скажу вам. Этот внутренний призыв я давно уже слышал и понимал, когда я однажды поделился об этом со своим другом. Он просто меня высмеял. Вот, он в то время хотел ехать в Германию, его, в общем-то, меня убеждал, что надо ехать, какая тут церковь, какое служение. Но я так ответил, и потом приехали родственники из Германии в гости, они очень сильное давление оказывали на меня, потому что родители готовы были ехать, я сказал нет. Ну и когда меня все-таки они спросили, почему ты не согласен, я сказал, что вот у меня такое внутреннее побуждение, ну тоже посмеялись как-то, говорят, что это несерьезно. Ну, так случилось, братья, что один из вечеров, конечно, могу подробнее сказать, я пришел домой, и братья пришли ко мне и говорят, срочно езжай в дом дьякону, там приехал Корней Корнеевич Крекер, есть к тебе вопросы. Ну и я поехал туда, Корней Корнеевич Крекер, я думаю, знаете, братья, ну уже в Дону живых нет, он тогда был ответственным за Сибирь. Он задал мне вопрос и говорит, что вот братья, церкви ваши находят, что ты тот человек, который мог бы принять служение в церкви. А ситуация в церкви была очень кризисная, потому что братья уехали в Германию, те пресвитера, которые были, а тот состав, который остался, ну, был откровенно, наверное, можно сказать, слабым. Дело дошло до того, что большая числом церковь вмещалась в одну маленькую комнату в собраниях. На братский приходило, если проповедники, 2-3 человека, на общий братский 10 человек. Вот. И он мне задал вопрос, как ты сам можешь сказать, ты чувствуешь, чтобы Господь зовет тебя на это? Я ответил ему так, говорю, Корней Корнеевич, вы старый человек, я молодой. Чувство это у меня есть и очень определенно. Но у меня сейчас, говорю, тяжелый такой период, кризис. Ну, под давлением родственников я согласился, говорю, подать один раз документы на выезд. Он говорит, я все понял. Ну, говорит, придет ответ, может быть, это будет отказ. Мы к этому вопросу можем вернуться? Я говорю, ну, конечно, можем. Ну, пришел отказ там через полгода. Ну, и вопрос моего рукоположения рассматривался в течение 2 лет в общине. Вот. Ну, в 83-м году, еще в середине года, приехали братья Николай Абрамович Крекер и брат Кривко для рукоположения. Ну, наверное, расскажу, братья, только для того, чтобы вы могли понять, может, помоложе, что вот водительство Божие, оно может быть очень явным. Утром ко мне заехал наш брат, благовестник, и говорит, сегодня приехали братья, и вечером будет рукоположение, рассчитывай на это. А я ехал на завод со своим соседом, другом, я ему сказал об этом, он говорит, о, как хорошо. Я говорю, не будет, говорю, рукоположения сегодня. Как, говорит, не будет? Я говорю, ну, у меня просто, говорю, внутреннее чувство такое, не будет его. Я отработал смену, вернулся домой. Зашел, у меня жена в веранде встречает, так подошла ко мне, обняла меня и заплакала. Я говорю, что такое? Она говорит, знаешь, собрание сегодня должно быть рукоположение. Я говорю, знаю. Она говорит, у меня такое чувство, что не будет. Я говорю, у меня точно такое же чувство. На собрание мы все равно ж пойдем. Ну, мы пошли на собрание, нас тут же окружила милиция. Вот, и они сразу до последних комнат начали прочесывать весь дом. А братьев не было. Они тогда были на нелегальном. После мне сказали, что они утром, когда поднялись, говорят, что-то, говорит, на душе неспокойно. Мы, говорит, не пойдем в собрание. Вы там соберетесь, если уже спокойно будет, тогда и мы позайдем. Вот. Но я об этом узнал вечером, уже ночью, только мы с большим трудом. Милиция оцепления не снимала до самой ночи почти. А они были в соседнем доме. Ну, удалось их вывести. Я тогда получил такой хороший урок. Я вот Николая Абрамовича спросил. Я вел их, сам должен был вывести их из дома. И нам надо было метров 250, так я очень хорошо знаю расположение, провести их до места, где они должны были сесть в автомобиль. Кривко очень сильно волновался. Он говорит, долго идем. А Николай Абрамович, он шел спокойным, абсолютно, как будто, знаете... Ну, я когда уже время свободы пришло, как-то спрашиваю, говорю, Николай Абрамович, почему так свободно могли идти? Он говорит, знаешь, был у меня, говорит, такой момент. Я работал штукатуром, и был перерыв. Я, говорит, сел перекусить прямо так на лесах. Но время, говорит, было какое. Дома всегда было готово, готов узелок, вот, могли посадить. Я был готов любой день. И когда я так внутренне молился на тех лесах, Господь вдруг мне так ясно, говорит, открыл текст Писания, это написано, «Я твой щит». Я понял, что это не просто напоминание из Писания, это голос ко мне обращен. Я, говорит, купил тогда картину, написал этот стих, повесил над кроватью, и, говорит, с той поры, говорит, я был спокоен. «Я твой щит», да, слова вот эти были. Помнишь, да? Ну вот. Ну вот он мне ее рассказал сам. Вот. Ну, братья, я так скажу вам, конечно, я считаю, что мистика – это часто вредно, но я хочу сказать, что Бог может говорить с нами. И может открывать там свою волю, и может звать нас так, чтобы мы понимали это. Он может нас утешать, ободрять. Вот. И все это вот так вот в обильной мере было. Женился я в 76-м году, в сентябре. Рукоположили меня в 83-м году, в декабре. Да, я сказал, что тогда рукоположение не состоялось. И на заводе у нас работала большая группа братьев, я перескочил, братья, простите. И они подходят ко мне на следующий день на работе и говорят, слушай, говорит, ну как ты мог знать? Я говорю, ну как? Ну просто вот внутреннее какое-то такое очень ясное чувство, что я могу больше сказать? Ну а когда теперь будет рукоположение? Я говорю, я же, говорю, не знаю, братья все на нелегальном. Но я думаю, что все равно я буду знать. Они говорят, ты нам скажешь заранее. Я говорю, ну, скажу, если смогу так. Ну, братья, так скажу, полгода прошло, я помню эту ночную смену. Я подошел, друг у меня работал фрезеровщиком. Я говорю, ну, теперь можно. Ну, посмотрим, говорит. Прошло там пару дней, братья приехали неожиданно. Вот Николай Абрамович был. И совершилось рукоположение. Совсем недавно, братья, я узнал, вот это, может быть, вам уроком будет. Это я узнал, это мне сын Давид Андреевич сказал, он был на рукоположении вместе с Николаем Абрамовичем. Вот. Но мне было немножко непонятно, у нас пресвитера не было. Меня рукоположили, братья въехали, ничего не сказали. Недавно мне этот сын его сказал, говорит, Петр, ты, говорит, может быть, знаешь, может быть, не знаешь. Ну, говорит, отец мне недавно, говорит, об этом рассказывал. Мы, говорит, рукоположили его и специально ничего не сказали. Вот, пусть посмотрим, как, сколько смирения у братьев. Вот, и говорит, ответственность тогда до того была вот на Ивана Ароновича, он был благовестник, старше меня. И только, говорит, стали мы слышать о церкви, все больше и больше церковь как-то вот, если говорила о церковной жизни, упоминала, говорит, твое имя. И мы поняли, что, в общем-то, есть авторитет у тебя в церкви, церковь прислушивается. Вот. Ну и скажу еще слова Бориса Яковлевича. Однажды мне так сказал, говорит, работать вместе – это великая благодать. Петр, мы, говорит, наблюдали за вами специально. Я, говорит, скажу тебе, что мы действительно видели, что с Иваном Ароновичем у вас никогда конфликтов не было. Он был старше меня, ну, он и сейчас еще жив, хотя уже очень слаб. Вот так до сегодняшнего дня, в 95-м году, в январе меня ввели в сотрудники Совета Церкви, так это до сегодняшнего дня остается. Немного скажу о браке. В 76-м году, в сентябре, 26-го числа, я женился. Но в семейной жизни у меня что было? Наверное, очень характерной чертой было то, что у меня очень много лет жена болела, ну, практически всю жизнь. Отдельные периоды были очень тяжелыми, когда она, ну, и годами бывала в постели лежала. И это было временем, ну, конечно, тяжелых переживаний. У меня был период, когда 2 года не было ни одного дня, чтобы у меня кто-то из членов семьи не лежал в больнице. Я каждый год, каждый день с работы шел в больницу. И мне иногда казалось, что как бы будущего нет. Все кругом темно. Ну, а после я понял, что это были очень такие драгоценные уроки. Я понял, что боль, она способствует только тому, что мы можем быть ближе к Господу. Может быть, в этот период я научился как-то больше понимать людей, ну, переживающих, переносящих страдания. Когда родился второй сын наш, ему было ровно 2 месяца, это было на Новый год, меня вдруг с молодежного собрания срочно позвали домой, я приехал, жена плачет, говорит, вот вызвали скорую, скорая забирает нас, сказали, что дежурит детский врач, сейчас посмотрим, привезем домой. Ну, его привезли в больницу, он уже не дышал. И 10 дней он находился так, между жизнью и смертью. Последняя пятница перед решающим таким моментом мы были в посте. Я пришел в больницу после работы. Уже физически настолько ослабленный я почти. Ну, я сознание стал терять. Она быстро пронесла мне там, дала воды. Ну, и говорит, знаешь, я, наверное, понимаю. Я очень не хотела этого ребенка. Ну, это вина, как бы. Мы помолились. Как Бог даст. Я попросил, чтобы врачи разрешили мне дежурить у ребенка, потому что она много суток не спала. Врачи не разрешили. Но в понедельник, когда я пришел в больницу, был консилиум, врачи сказали, что ребенок как бы здоров. Еще несколько дней он полежал, хотя в понедельник хотели брать пункцию, тогда это еще не умели делать. Жена не дала согласия, говорит, пусть он умрет. Но он не умер. Вот. Потом один ребенок у нас 2,5 года умер. Он отравился таблетками. Конечно, так, непростое переживание было. Но я повторяю опять эти, как бы, эта боль, она всегда служила тому, чтобы приблизиться к Богу, увидеть свои ошибки, грехи, с тем, чтобы покаяние прийти и быть ближе к Господу. Ну, на сегодняшний день вообще у нас было 12 детей, живых осталось теперь 11. Все дети члены церкви. Прошедшим летом у нас был 10-й брак, женился сын. С нами еще живет одна дочь, ей вот 22 года будет через несколько месяцев. Так. Все дети в основном в церкви имеют какое-то поручение. Вот, и Семья дружная, мы очень хорошо друг друга понимаем, любим. Я однажды вернулся домой с поездки, ну, это приятные такие воспоминания, картины. Я вернулся ночью, жена, смотрю, сидит на диване с телефоном. Я говорю, что случилось? Она говорит, у дочери серьезно заболел ребенок. Я говорю, что теперь? Да вот, говорит, детей собрала, сейчас, говорит, один придет. Привезет жену, чтобы побыла вместе с другими детьми, другой отвезет ее с ребенком в больницу, то есть три семьи, это как бы в течение нескольких минут она подняла ночью, и так быстро они все сделали. Я, конечно, братья, не могу вам всего рассказать, когда-то это, может быть, станет известным, это даже дети не знают наши. Иногда это делается через меня, вот, когда... Помощь какой-то семье идет от другой семьи, иногда очень существенная. Но я повторяю, дети этого не знают. Я думаю, на этом можно закончить.